«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех. 11:05 на часах в студии «Говорит Москва». Меня зовут Сергей Рыбко, я и слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем президенту партнерства «Новый экономический рост» Михаилу Дмитриеву. Михаил Игонович, доброго утра и вам.
Доброе утро, дорогие радиослушатели.
У нас по экономической части есть о чем поговорить, потому что так вышло, что на этой неделе и в Минфине коллегия прошла, и Минэкономики вчера заседала, и все готовят что-то к 7 мая, то есть там буквально сказано, что ко дню инаугурации президента вот будет целый набор предложений, но сперва я бы хотел вас попросить прокомментировать заявление самого президента на совещании по экономике с членами правительства, которое вчера прошло. Президент сказал так: нужно подготовиться к тому, чтобы формализовать те задачи, которые поставлены в послании Федеральному собранию. Просил бы вас высказаться по поводу тех конкретных мер, которые вы предлагаете для решения задач, которые в послании были изложены. Меня немножко изумляет эта просьба, это поручение. А на момент, когда послание писалось, не было мер, концепций и решений? Ну, то есть президент вот сейчас только просит с какими-то предложениями выступить, а вот к моменту оглашения послания, значит, не было этих заготовок? Как понимать эту просьбу, это поручение?
Ну, мы все были свидетелями того, как готовились стратегические наработки для следующего президентского срока. Эта работа началась еще года полтора назад, даже, может быть, чуть больше, и большинство предложений, на основе которых, видимо, формулировались целевые индикаторы президента в обращении к Федеральному собранию, они так или иначе опираются на эти наработки. Ничего, чтобы возникло из воздуха, там нет. Если мы посмотрим на перечень целевых приоритетов, обозначенных Путиным, то они очень неплохо перекликаются с этими стратегическими материалами. Тем более, я бы сказал, что между стратегиями, подготовленными разными группами, не так уж много принципиальных разногласий. Они в основном касаются бюджетной и кредитной денежной политики, очень узкого направления развития. Все остальное, в целом, как мне кажется, есть широкий консенсус и среди экспертов, и среди бизнес-элит и политических элит по поводу того, что надо делать.
Ну, вы вот так нас отправили на последние полтора года назад. Вы сказали, в последние полтора года, да, какие-то работы ведутся, предлагаются концепции, предлагаются программы. Но хорошо, почему все-таки я возвращаюсь к этой цитате Владимира Путина, почему сейчас ставится задача формализовать те задачи? То есть это все-таки еще не суммировано. Полтора года ЦСР, какие-то прочие там клубы экономистов формулировали, но агрегировать и вот карту, что называется, дорожную разработать, еще никто не удосуживался?
Ну, такой задачи не ставилось. Разница между стратегией и практической реализацией как раз в детальной проработке практических шагов. Стратегические наработки были связаны с тем, чтобы понять, что вообще делать, куда двигаться. Вот в этом плане, на мой взгляд, работа была проделана очень неплохая. И куда может двигаться экономика нашей страны, сейчас вполне понятно.
Придется мне попросить вас изложить тогда. Ну, что значит, куда будет двигаться экономика нашей страны, вам понятно, куда?
Ну, собственно говоря, отчасти эти приоритеты были сформулированы в обращении к Федеральному собранию, но при этом они были, конечно, сформулированы в очень общих чертах, и далеко не все вопросы экономической политики были там отражены. Но в целом, как мне кажется, противоречие между тем, что было сделано в заготовках стратегии, и тем, о чем говорил Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию, особых противоречий я не увидел, честно говоря.
Ну, давайте попробуем все-таки обобщение сделать. Да. Вот ответ на вопрос, раз уж вы так это сформулировали, понятно, куда движется экономика Российской Федерации. Вот куда? Ну, что есть флаг на холме, вот так вот, да.
Если честно, главный флаг на холме связан с устранением тех диспропорций, которые сформировались за последние 15 лет, когда страна в основном развивалась за счет сырьевых двигателей роста. Ну, или не развивалась вообще, как это, собственно, происходило в течение последних 10 лет, когда экономика двигалась от кризиса к кризису, экономический рост был нестабильным, и в целом за десятилетие он оказался очень низким. Но, тем не менее, все это делалось в модели сырьевого роста, когда экономическое развитие страны очень сильно зависело от цен на сырье на мировых рынках, и, соответственно, темпы развития колебались с этими ценами на сырье. В этот период накопились большие дисбалансы, которые позволяют сейчас перейти, грубо говоря, на другие рельсы, переключить стрелки и начать двигаться немножко в другом направлении. Эти дисбалансы связаны с тем, что у нас есть большой потенциал развития несырьевых секторов, прежде всего в крупных городах, где для развития современных секторов услуг и обрабатывающей промышленности сложились очень неплохие предпосылки, но там не хватает инфраструктуры и многих других условий для того, чтобы этот рост запустить. Вот как раз развитие инфраструктуры, жилья, содействие созданию благоприятной городской среды – это один из приоритетов, о котором говорил президент. И там, благодаря этому, мы можем реально ускорить экономический рост примерно на 1% в сравнении с тем низким потенциалом, который есть, если ничего не менять.
Михаил Игонович, вы наверняка, я уверен, не в первый раз с журналистами беседуете, перед публикой выступаете, с коллегами общаетесь. И за последние вот сколько лет и сколько раз за эти годы вы говорили примерно о том, о чем говорите сейчас? Ну, то есть о том, что есть зависимость от сырьевого экспорта, нужно переходить к несырьевому экспорту. Да и президент, в общем, то же самое повторяет на протяжении многих лет. Чем нынешний этап принципиально отличается от предыдущих, когда проговаривалось, к сожалению, то же самое?
Проговаривалось совсем не то же самое. Никогда Почему? Не ставился акцент на запуск экономического роста через развитие городов и инфраструктуры. Это сформулировано впервые. Если когда-то и говорилось об инфраструктуре, то говорилось таким образом, что это не было подкреплено ресурсами.
Ну, я в данном случае говорю о том, что зависимость от сырьевого экспорта – это беда. Вот об этом говорится регулярно, и все еще эта беда как будто с нами.
Зависимость от сырьевого экспорта – это не беда, если сырьевой экспорт займет правильное место на следующем этапе экономического развития. Сырьевой экспорт обеспечивает приток валюты в страну, стабилизирует платежный баланс и позволяет поддерживать обменный курс рубля на приемлемом уровне, на том уровне, на котором, например, российские предприятия и инвесторы могут в необходимых объемах закупать инвестиционное оборудование, необходимое для дальнейшего развития экономики страны. Но при этом нефть и газ уже больше не могут давать основной вклад в экономический рост, потому что есть потолки сбыта этой продукции и есть пределы, до которых могут дальше расти цены на нефтегазовом рынке. Скорее всего, они уже на своем потолке, среднесрочном и, может быть, даже долгосрочном. И в ближайшее время мы вряд ли можем ждать дальнейшего роста, скорее некоторое снижение этих цен. Так что нужны другие драйверы роста, которые позволили бы дополнить возможности нефтегазового сектора. И вот эти драйверы, они сейчас связаны прежде всего с инвестициями, которые создают условия для развития городской экономики, основного средоточия несырьевых секторов.
Ну, примерно об этом же говорили на вчерашнем заседании в Министерстве экономического развития. Там тоже говорили о необходимости повышать долю инвестиций до государственных инвестиций, если я верно понимаю то, что там было сказано, в именно развитие инфраструктуры до 25-30% ВВП с нынешних 21%. Фактически повторение, да, того, что вы сейчас изложили, но давайте тогда пытаться понимать, что такое инфраструктура. Говорите, в инфраструктуру городов. Окей, о чем речь?
Ну, если честно, процентов 70 всех ограничений, из-за которых сырьевая экономика, не сырьевая экономика сейчас не может нормально развиваться, они связаны с отсталостью транспортной инфраструктуры. И процентов 70 всех вложений в инфраструктуру связано именно с ускоренным развитием транспорта, который не связан с нефтью и газом. Вот в трубопроводы мы вкладывали последние 15 лет очень активно и до сих пор вкладываем. А другая инфраструктура, которая нужна не нефти и газу, а остальным секторам экономики, развита очень плохо. Особенно задыхаются крупнейшие города. И если эту проблему не решить, то ускорение развития несырьевых секторов просто не произойдет. Сейчас инфраструктурная составляющая стала таким большим ограничителем, что дальнейшее развитие просто невозможно.
Говоря инфраструктура, вы, если я верно понимаю, главным образом имеете в виду транспортную
инфраструктуру. Прежде всего транспорт, но в то же время вторым по значимости компонентом является коммунальное хозяйство и, кроме того, сопряженный с этим сектор жилья. Необходимо дальнейшее ускорение жилищного строительства, формирование новых моделей доступа к жилью, в частности, рынка коммерческого арендного жилья. Без этого опять люди не смогут селиться там, где есть наиболее привлекательные высокооплачиваемые работы и где их труд может дать наибольшую отдачу несырьевым секторам экономики.
Я сейчас вынужден вернуться к тому, что сказал ранее. Немножко я слишком замахнулся, говоря о том, что министр Орешкин предлагал наращивать до 25-30% ВВП, он имел в виду не инвестиции в инфраструктуру, а вообще инвестиции бюджетные, сейчас 21%, он предлагает до 30% наращивать, а если говорить о росте инвестиций именно в инфраструктуру, с нынешних 3% ВВП до 5% ВВП, вот объем этих инвестиций предлагает наращивать министр Орешкин, при этом отмечает, что в Китае эта доля достигает 10% ВВП, то есть Китай в инфраструктуру инвестирует 10% ВВП. Ну, я попросил бы в таком случае вас цифры эти оценить. Это возможно и реально. И следом, кстати, в довесок еще вопрос. Раз уж мы оперируем процентами внутреннего продукта, то насколько, в принципе, ВВП хороший показатель, хороший параметр, которым вот можно оперировать, говоря о масштабах инвестиций, ну и вообще составляя какие-то бюджетные проекты?
Пока на ближайшие лет 10-15 ВВП все еще очень хороший параметр для того, чтобы оперировать им как обобщенным критерием всех других показателей развития общества. Если мы посмотрим на любые другие показатели, от состояния здоровья населения, уровня жизни, уровней разного рода социальных и экономических показателей, все они в мировой экономике очень тесно коррелирует с ВВП. Реально ВВП – это главная детерминанта, которая так или иначе предопределяет в долгосрочной перспективе успешность или неуспешность социально-экономического развития. Возможно, лет через 15-20 это изменится, потому что в рамках развития информационных технологий возникает так называемая, усиливается так называемая немонетизируемая часть экономики, которая не измеряется в традиционных методах оценки ВВП по системе национальных счетов, но, тем не менее, она вносит огромный вклад в развитие общества. Пока этого не произошло, и пока ВВП – это главный измеритель. Что касается оценок того, сколько нужно государственных инвестиций в инфраструктуру…
5%, говорит Орешкин.
Нет, 5% – это общие инвестиции, которые позволят ускорить и развитие инфраструктуры, и рост несырьевых секторов. Это абсолютно реалистичная установка.
5% – это речь именно об инвестициях в то, что вот там же в правительстве понимают под словом инфраструктура.
Поверьте, это суммарные инвестиции в инфраструктуру, целевой уровень от нынешних 3%. Но из них доля, собственно, государственных инвестиций может составлять где-то 1, максимум 1,5%, но, скорее всего, 1% ВВП. Это, на самом деле, совсем не так много. И основным способом поиска денег для этого будет механизм так называемой инфраструктурной ипотеки, когда государство будет брать эти деньги не из текущих налогов, а в долг на рынке, либо выдавая гарантии частным инвесторам, которые под эти гарантии тоже будут брать деньги на долговом рынке или привлекать инвесторов. А потом государство рассчитывает возвращать эти обязательства, покрывать их за счет будущих налогов, тогда, когда инфраструктура уже заработает и начнет приносить бюджетные эффекты. Когда на этой инфраструктуре сядут новые производители, она даст толчок развитию разных отраслей, и они начнут платить налоги. На самом деле оценки вполне реалистичны, вот этот 1% ВВП вполне можно взять в долг и окупить, это не создаст проблем долгосрочной для устойчивости бюджета, и большая часть такого рода долга, она действительно окупаема для бюджета будущими налогами.
Когда вы говорите, что да, наверняка окупаема, при этом вы оглядываетесь на то, как это в мировой практике получалось. Ну, потому что меня вызывает все равно это какую-то тревогу. То есть государство готово брать в долг, вкладываться в проекты. Соответственно, проекты должны быть гарантированно успешными и прибыльными в перспективе. А если нет?
Вся инфраструктура не может быть неуспешной и неприбыльной, потому что она на сегодня настолько серьезный барьер роста, что без нее этот рост несырьевых секторов нужными нам темпами невозможен, а с ней он будет очень вероятен.
Ну, то есть вы исключаете возможность, что инфраструктура будет не востребована, гарантированно будет востребована?
Ну, вы знаете, в случае атомной войны все будет не востребовано, и есть много глобальных рисков, которые могут затормозить рост и в России. Если наступит очередной глубокий мировой экономический кризис, и наш нефтегаз вообще некуда будет продавать, вряд ли экономика сможет развиваться. Но это пока сценарии, как бы сказать, периферийные и маловероятные. При нормальном сценарии, когда цены на нефть и газ не опускаются ниже $40 за баррель и спрос на них сохраняется, в общем, есть достаточные условия для того, чтобы инфраструктура сработала, а не сырьевые сектора ускорили свое развитие.
Я напоминаю, что Михаил Дмитриев, наш сегодняшний собеседник, президент партнерства «Новый экономический рост». Можете тоже присоединяться к этой беседе. Напоминаю, наш смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Ну и звонки в прямой эфир принимаем по номеру 7373948. Слушатель Аксель уточняет у вас. Скажите, а вот судебная система, это инфраструктура? Парадоксальный немножко вопрос, но... Мне кажется, имеет право на...
Нет, вопрос абсолютно правильный. Судебная система – это часть той институциональной среды, которая снижает бизнес-риски. И для инвесторов, и для предпринимателей, в том числе в несырьевых секторах экономики, может быть, прежде всего в них. И улучшение качества судебной системы – тоже важное условие ускорения развития. По судебной системе, на самом деле, обсуждается довольно широкий комплекс мер. Я не думаю, что они решат все серьезные проблемы, которые в судебной системе накопились, и далеко не приведут к тому, что судебная система будет работать, ну, скажем так, идеально с точки зрения гарантии неприкосновенности прав собственности и минимизации рисков инвесторов. Но даже в этой сфере мы можем ждать определенных улучшений, по крайней мере, исходя из того, что обсуждалось на стадии подготовки стратегических документов.
Вот вы отсылаете нас к тому, что над стратегиями работали и документы готовились, но я тоже по мере своих скромных возможностей что-то просматривал, но не могу сейчас привести примера каких-то предложений, которые бы касались настройки именно, например, судебной системы. Вы когда так уверенно говорите, что есть это в проектах, можете хоть на что-то указать?
К сожалению...
Я понимаю, что в памяти тоже это можно не удержать,
нет,
но вдруг...
Нет, это не вопрос памяти, это вопрос того, что значительная часть их наработок сохранила конфиденциальный характер, она поступила в администрацию президента, с ней активно работали специально созданные рабочие группы, в том числе и по судебной реформе, но окончательные решения до инаугурации президента просто не озвучиваются. И, к сожалению, я не имею возможности их комментировать. Я могу только сказать, что, по моему мнению, я не являюсь специалистом в судебной системе, но те меры, которые обсуждались и рассматривались на экспертном уровне до того, как они попали в администрацию президента, достаточно полезны. Они могли бы существенно улучшить ситуацию в органах, в российских судах.
Давайте к слушателям обратимся. 7373-94 – это телефон нашего прямого эфира. Я попрошу вас надеть наушники. Присоединяйтесь к нам. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Да. Вот вы знаете, хотел бы узнать, вообще, вот как бы это продумывается или не продумывается, и возможно ли продумать, чтобы в управлении экономикой привлекалось больше людей из реального сектора, ну хотя бы таких, как Грудинин, да, потому что на данном этапе вот все, что у нас люди привыкли называть бизнесом, де-факто бизнесом не является, потому что продажа нефти – это не бизнес. Это там госкорпорация, которая барыжит ресурсами, ну, на которые она монополисты. А фактически реальных коммерсантов-то и нет. То есть у нас, знаете, у нас везде берут по опыту, а экономикой берут управлять чиновников. Вот как вот с этим-то быть, понимаете? Они, извините, палатки продовольственные не держали, а рассказывают, как построить экономику в масштабах государства.
Понятно. Кадровый вопрос. Прорабатывается.
Сергей, абсолютно правильный, реальный вопрос. Я наблюдаю за тем, что происходит в органах власти, кроме того... был участником дискуссии по кадровому блоку новой волны административной реформы, должен сказать, что это по сути дела, тот вопрос, о котором вы говорите, один из ключевых, который волнует сейчас всех в рамках административной реформы по кадровому блоку. И там действительно речь идет о том, чтобы в госсектор пришли люди с нужными компетенциями. В экономический блок действительно должны приходить люди, которые знают, как работает экономика, как работает бизнес. И там в экономическом блоке правительство не достает пока опыта вот этой практики корпоративного управления и практики реального коммерческого сектора в России. Но, во-первых, новые подходы к кадровой политике очень ориентированы на это. Это фактически создание в системе управления государственными кадрами полного HR-цикла, который характерен для крупных коммерческих компаний. Это, по сути дела, более жесткая ориентация на рынок труда, на поиск тех компетенций, которые нужны, в том числе востребованы в коммерческом секторе, и на планирование развития компетенций государственных служащих в тех направлениях, которых не хватает для эффективной выработки политики. Более того, это все не только планы на бумаге. Вот я сейчас слежу за тем, как обновляется состав Министерства экономического развития. Оно, в общем, является ключевым ведомством, занимающимся разработкой новой экономической повестки. Если мы посмотрим на самого Орешкина, это человек, который в госуправление пришел сравнительно недавно, а до этого формировал свою карьеру в бизнес-организациях. И в Минэкономике там идет очень интенсивное обновление среднего управленческого звена. Приходят люди преимущественно из бизнес-структур. Именно вот с таким опытом, который необходим для более глубокого понимания условий работы бизнеса
современного
в России. Да.
Михаил Игонович, позвольте тогда личный вопрос. Вы тоже в Министерстве экономического развития и торговли трудились. Вы заканчивали Ленинградский финансово-экономический институт, сейчас Санкт-Петербургский. Это в каком году было, если...
В 83-м.
Это
еще советское время.
Советское время, советский вуз, который преподает экономику, ну, вероятно, со значительными поправками на то, как это представляет себе Советский Союз. Со всей своим идеологическим дном или, наоборот, даже стержнем. Хватает компетенции вам? Я понимаю, что вы наверняка как-то... уровень свой повышали, обращаясь к литературе, возможно, получали какое-то дополнительное образование, но меня, например, смущает вот это соображение, что в правительстве есть люди, которые получали советское образование, в том числе и советское экономическое образование. Хватает ли, в общем, этих компетенций? Вот позвольте такой вопрос с оглядкой на личный ваш опыт.
Ну, во-первых, про себя могу сказать, что мне в конце 70-х, 80-х годов повезло. Я попал даже в некотором смысле против своей воли. Меня просто уговорили в университете перейти на отделение экономической кибернетики. Готовили там экономистов-математиков по, сути дела, западным учебникам. Нам сократили курс марксизма-ленинизма на один год, но зато резко увеличили математическую составляющую и учили... непредвзятому взгляду на любую проблему, решать проблемы, исходя из их степени новизны и поиска новых интуитивных решений. Эти навыки помогли мне практически всю последующую жизнь постоянно фокусироваться на новом и не зацикливаться на старых клише.
Но не мешает вот эта советская экономическая, база советского экономического знания тем, кто работает?
База советского экономического знания по-прежнему мешает некоторым руководителям в правительстве, но их становится все меньше. Если мы посмотрим на экономический блок, и Силуанов, министр финансов, и Орешкин – это люди совсем другого поколения. На самом деле ветеранов 90-х годов, у которых было вот такое уже старое советское образование, в правительстве очень мало. Они есть, и у них есть свои особенности взглядов, не всегда современные, я хочу сказать, но их становится все меньше, и, по моим ощущениям, в экономической политике они уже не играют решающую роль.
Спасибо. Это президент партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев. Разговор с ним продолжим после информационного выпуска.
Yeah. Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем. Меня зовут Сергей Рыбко. Наш собеседник сегодня — президент партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев. Присоединяйтесь к разговору. СМС-портал наш +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Для звонков прямой эфир номер 7373 94 8. И начинал я эту передачу с воспоминаний о послании президента Федеральному собранию. Там, в общем, принципиальный момент для экономического блока, который, в общем, главную, основную задачу ставит, и что можно считать этим, опять же, помянутым флажком на холме, это увеличение ВВП, темпов роста ВВП, они должны быть больше общемировых темпов роста. Если сейчас прогноз на 2018 год по России прогнозируется рост на уровне 2%, общемировой прогнозируется на уровне 3,9%, а нам, соответственно, вот, исходя из задачи президента, ну, хотя бы 4% нужно иметь в год. Насколько реальным вам это все кажется?
Ну, мне кажется, темп просто 3,5-4% вполне реальным. Мы, наша команда, я не говорю, что это команда ЦСР, а вот именно узкая экспертная группа, которая занимается вопросами развития инфраструктуры, пространственного развития, отчасти административной реформы, мы просчитывали, какой вклад в экономический рост могут внести, например, меры по развитию инфраструктуры и городской экономики и ускорение несырьевых секторов. Это почти 1% ежегодно дополнительно. То есть даже если прибавить это, мы уже получаем к нынешним 2,2%, 3,2%. Еще как минимум 0,5% роста дает развитие информационных технологий. Это уже не наши оценки, это оценки Всемирного банка по тем мерам, которые были заложены еще до президентских выборов в программу «Цифровая экономика». На самом деле вклад цифровых технологий может быть больше, но и есть целый ряд других направлений, которые тоже могут помочь ускорить экономический рост. На самом деле вот этих драйверов роста там даже с некоторым запасом, я бы сказал. Это не значит, что мы будем расти 4,5% в год, это нереально, потому что у нас сейчас сокращается трудоспособное население, но темпом рост 3,5-4% вполне, если правительство не будет лениться, а реализует большинство ключевых мер, способных ускорить рост.
Но как вот сам механизм, я не могу проследить, есть вложения в развитие инфраструктуры городов, например, в жилищное строительство в том числе, да? Это все идет в зачет роста ВВП, но будут ли, например, граждане в состоянии приобретать это жилье, если речь идет о жилом строительстве? Не приведет ли это какие-то настолько интенсивные строительства, не приведет ли это к кризису на этом рынке, например, из-за его перенасыщенности предложением? То есть это тоже просчитано?
Да, вполне. Дело в том, что по вводам жилья мы очень сильно отстали от темпов роста доходов и неинвестиционного потребления. В нулевые годы жилья вводилось очень мало, по сути дела, улучшать жилищные условия граждан страны практически не могли, и большую часть быстрорастущих доходов тратили на предметы длительного пользования. Это разного рода гаджеты, мебель, автомобили и многое другое, но по многим из этих статей потребления у нас возникло перепотребление. Российские семьи обладают количеством разных типов бытовой техники, мы сами проводили этот анализ, уже на уровнях иногда выше, чем большинство развитых стран. По числу абонентов сотовой связи мы уже опередили практически все страны мира, находимся на втором или на третьем месте в мире.
То есть следующая категория их интересов – это жилье?
Да, именно так, потому что по жилью нынешний уровень доходов населения страны предполагает, что жилья у нас должно было бы быть где-то под 30 квадратных метров на человека, а их пока меньше 25. Если мы будем дальше вводить жилье нынешними темпами, то на это уйдет еще много-много лет, прежде чем реально мы сможем выйти на этот уровень. К тому времени доходы населения возрастут еще, и мы опять будем хронически отставать по потреблению жилья. Реально, чтобы устранить этот дисбаланс, оптимальным было бы увеличить вводы жилья еще в два раза по сравнению с нынешним рекордным для страны уровнем. Сейчас вводится примерно 0,5 квадратного метра метра на человека, нужно выводить 1 квадратный метр на человека в год. Естественно, далеко не все из этого люди смогут купить через ипотеку, но значительная часть этого жилья должна предлагаться в долгосрочную аренду в коммерческом секторе, но по более приемлемым ставкам, чем это происходит сейчас, когда предложения арендного жилья недостаточно.
Но вот в ожидании всего этого, вводов таких площадей, в ожидании приходится задумываться о качестве этого жилья. Это за нас делает слушатель 908, пишет: в Европе пригороды столиц больших городов, малоэтажные городки по 30 тысяч населения. В России чудовищные города с небоскребами и населением до 200 тысяч. Наши руководители что, не бывают в Европе? Вот когда и вы сейчас в том числе рассуждаете об этом жилищном строительстве, о вводе там определенных объемов площадей, о качестве жилья при этом.
Но у наших крупных городов, где на самом деле есть наибольший потенциал экономического роста, роста производительности и высокооплачиваемых рабочих мест, которые пока еще не возникли, есть одна хроническая историческая проблема. В советское время не подлежал жилищной застройке так называемый старопромышленный комплекс, пояс больших городов, находящийся на расстоянии 3-5 километров от центра. В европейских странах, практически во всех крупных городах, этот старопромышленный комплекс уже давно выведен за пределы центров городов и находится на отдаленной периферии, в лучшем случае. А вся эта зона старопромышленная застроена жильем, и пики плотности жилья, то есть высотная, очень интенсивная плотная застройка как раз в зоне этого старопромышленного пояса. В чем преимущество такой застройки? Людям не надо далеко ездить на работу. Большинство рабочих мест, как правило, в центрах городов. Угу. Люди могут селиться недалеко от работы, это позволяет не растягивать все коммуникации и делать городское пространство очень эффективно.
Но у нас это уже не так.
У нас происходит строго наоборот. То есть у нас пик плотности, например, застройки в Москве находится на расстоянии 20 километров от центра города. Он растет на расстоянии 3-5 километров, по-прежнему старопромышленный пояс, который очень плохо подвергается редевелопменту, хотя правительство Москвы уже начало всерьез эти планы реализовывать.
Да, но то жилье, которое там появляется, оно до такой степени элитно, что вот рассчитывать на то, что это для рядового
элитно, пока не начнется массовый ввод жилья на этих площадях. Вы знаете, вот я лично провел некоторый эксперимент. Я не являюсь сам по себе планировщиком, не очень хорошо понимаю реальные особенности освоения разных территорий центральной части Москвы, но в прошлом году начались прогулки на теплоходах по периферийным участкам Москвы-реки, там, где надо пересекать шлюзы, вот эти шлюзы открыты для теплоходов, и устраиваются прогулки. Я осенью проплыл на теплоходе от Пресни на север мимо Серебряного Бора вплоть до той зоны, где располагается сейчас правительство Москвы и Крокус-Сити-Холл, вот эти огромные зоны. То, что меня поразило, сразу за Красной Пресней начинается гигантская территория, где ты прыгаешь по Москве-реке, и у тебя ощущение, что ты в сельской местности. Это просто пустыри, которые не освоены и не застроены. Если там строить высокоплотное жилье, то можно резко нарастить предложение и предлагать его потребителям по приемлемым ценам. То есть по тем ценам, по которым люди, селящиеся в этой зоне, могут его оплачивать, имея хорошие заработки в центре Москвы.
Почему девелоперы до сих пор туда не добрались? Как думаете?
Потому что предыдущее правительство Москвы недооценивали эту проблему. У Лужкова вообще не было такой задачи. Он считал необходимым сохранять старые промышленные предприятия в центре Москвы, считая, что в этом залог успеха российской экономики. Правительство Собянина тоже не сразу этим занялось, и они всерьез начали планировать такое развитие только в последние 2 года. До этого была идея, что нужно создать новую Москву на периферии центральной части Москвы и там развиваться. Там не получилось, там развитие идет не самым успешным образом. А вот здесь в старопромышленном поясе огромный потенциал, и я думаю, что через некоторое время московские власти смогут начать его очень активно осваивать. И тем самым они дадут пример другим городам.
Вот я как раз хотел спросить, да, то есть в Москве-то есть такой настрой, в регионах смогут что-то подобное реализовать?
Конечно, смогут, и При этом необходимы и меры целенаправленного содействия, нужны некоторые типовые решения по редевелопменту таких старопромышленных зон, потому что ничего там Америку открывать не надо, это делали все крупные города Европы и Америки, так или иначе. Есть масса успешного опыта, и, опираясь на него, можно существенно улучшить предложение жилья и расселение именно в исторической городской зоне. А пригороды сохранить для менее плотной застройки коттеджного типа, но уже гораздо более умные и эффективно организованные. Например, с созданием социальной инфраструктуры, которая сейчас при коттеджной застройке практически не создается.
Давайте слушателей тоже призовем к этому разговору, тем более, что таких уже абсолютно доступных и даже бытовых тем мы с вами касаемся. 7373948, это телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нам. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вот интересно, как можно прокатиться на прогулочном теплоходе и понять, где можно застраивать, где нет? Природно охраняемые зоны и вообще сколько вопросов.
Ну, у меня тоже...
Гений какой-то, гений из Ленинграда к нам приехал.
Бросьте упрекать нашего гостя. У меня тоже, честно говоря, возникло это соображение чисто экологическое.
Вы знаете, там нет экологического, там промзоны. Значительная часть этого промзоны – это не только Серебряный Бор, который является там, или Троица Лыкова, более-менее природоохранной зоной. Там есть промышленная застройка, на которой уже появляются высотные здания. Очевидно, что это не является природоохранной зоной. Но количество этих зданий недостаточно. Их могло быть гораздо больше, и гораздо больше людей могли бы селиться близко к центру и жить гораздо более удобно, работая в центре Москвы.
7373948, слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, вот некоторое время назад вы сказали, что если нефтепродукты на внешнем рынке перестанут продаваться, то ни о каком развитии нашей страны вообще говорить не приходится. Не могли бы вы мне прояснить вот эту ситуацию? Мне кажется, наоборот, если в стране есть нефтепродукты, то, наверное, говорить о развитии можно, а вот та страна, у которой нет нефтепродуктов, наверное, говорить о развитии экономики в том случае, если прекратятся поставки, вот, наверное, уже будет бесполезно.
Ну, на самом деле, не надо впадать в еще одну крайность, что наши сырьевые ресурсы – это проклятие. Если мы посмотрим на долгие горизонты времени, то мы обнаружим, что среди развитых стран, ну, там есть тоже страны, которые исторически всегда ориентировались на экспорт сырья. Это, ну, в частности, Норвегия, Канада, Австралия. Так вот, на протяжении долгих горизонтов, 40-50 лет, темпы роста Канады и Австралии были не ниже, а практически теми же, что темпы роста Великобритании и многих других развитых стран, которые не обладали достаточными природными ресурсами. Вопрос в том, чтобы это развитие было сбалансированным. В Канаде и Австралии развивается не только нефть и газ, развиваются сектора услуг, высокотехнологичные сектора обрабатывающей промышленности, для этого возникают необходимые условия. В России такие условия тоже можно создать, и мы вполне можем развиваться очень успешно, имея значительный экспорт сырьевых ресурсов, но при этом опережающими темпами развивая не сырьевые сектора, как делали эти страны на протяжении десятков лет.
Я бы сейчас хотел вот в оставшиеся 10 минут вернуться к конкретным заявлениям, которые звучали на последних заседаниях в Министерстве экономического развития и в Минфине, например, заявление Антона Силуанова. «Сегодня деньги в финансовую систему поступают в основном через банковские вклады. Нужно создать долгосрочные источники финансовых ресурсов». Что имеется в виду? Какие-то договоренности с инвесторами по конкретным проектам, но на долгие сроки, долгосрочные источники финансовых ресурсов необходимы, говорит Антон Силуанов. О чем речь?
Честно говоря, за него я сказать не могу. Пока в ближайшее время, скорее всего, основным источником финансирования наиболее долгосрочных проектов инфраструктурных будет банковская система.
Но это будут государственные деньги.
Ну, государство будет брать долг у банков, банки смогут давать такого рода займы под очень низкие проценты, у них как раз навес ликвидности, который они могут давать в проекты частного сектора, но могут вкладывать в государственный долг, и за счет этого в основном будут финансироваться долгосрочные инфраструктурные проекты. Что касается других секторов экономики, то далеко не все нужны, далеко не везде нужны долгосрочные инвестиционные ресурсы. Например, значительная часть экономики крупных городов, особенно ее высокопроизводительные сектора с высокими технологиями, секторами услуг, во многом развиваются по модели так называемой light asset business model, которая, ну, грубо говоря, предполагает относительно небольшие вложения в материальные активы, типа зданий, сооружений, больших станков, домен и так далее. Для IT-компаний это все не нужно. Главное вложение – это в их компетенции, в их уникальные ноу-хау и технологии. Это так называемые нематериальные активы. И здесь для их развития особого объема долгосрочного капитала не нужно, но их вклад в ускорение роста и производительность в ближайшие 10-15 лет будет больше, чем, например, вклад металлургических предприятий.
Еще набор соображений, которые звучали на совещаниях в министерствах. Будущая настройка налоговой системы. Об этом говорили на протяжении тоже последнего года. Различные схемы и подходы предлагались. Ни один из министров не сказал, что вот такое-то предложение, да, все у нас есть на повестке. Вы ожидаете какой-то перенастройки налоговой системы? То есть введение прогрессивной шкалы, ну, классическая тема для разговора, просто изменение вот этой ставки на дохода, налога на доходы физических лиц. В общем, что в области налогов, как вы ожидаете, может быть предпринято после инаугурации, ну, и вот, но в период нового срока президента Путина?
Ну, скорее всего, как и сказал Владимир Путин, будет происходить изменения в механизмах налогообложения недвижимости, в том числе физических лиц. И это абсолютно правильно, потому что нынешние методы оценки
физических лиц.
Ну, он имел в виду, как я понимаю, прежде всего физических лиц, но те же проблемы существуют и у юридических лиц.
Мне кажется, у них эти проблемы острее стоят.
Они стоят одинаково остро. Ну, у физических лиц они стоят не очень остро, пока ставки налогообложения невысокие. Но если их начнут поднимать, то там будут проблемы. Но самое главное то, что нынешние кадастровые модели, на основе которых оценивается потенциальная рыночная стоимость для налогообложения, они крайне неэффективны, они очень слабо соответствуют реальной рыночной стоимости жилья, часто несправедливы, приводят к очень серьезным искажениям. Налогоплательщики справедливо обращаются в суды, суды часто удовлетворяют их иски и занимают их сторону. Но здесь есть большой потенциал для улучшений, особенно на основе более обоснованных моделей оценки рыночной стоимости, облагаемой стоимости жилья, в том числе с использованием больших данных. Этого пока не делается, но за этим будущее. Что касается в целом налоговой системы, то трогать ее особенно не надо. Никаких радикальных революционных мер там не обсуждается. Те меры, о которых идет речь, они, я бы сказал, откровенно периферийны. Они не меняют налоговую систему радикально. Это не та перетряска, которую сделал Дональд Трамп в Америке. И слава богу, налоговая система сейчас не мешает развиваться стране. И это далеко не главная проблема, от которой зависит ускорение несырьевой экономики.
7-3-94-8. Снова к слушателям обращаемся. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Пожалуйста, вы в эфире, ваш вопрос.
Здравствуйте. Мне вот интересно вообще рассуждение по поводу Москвы, по поводу этой красной пресни. Вот Москва-то, в принципе, не резиновая. Вы знаете, я думаю, наверное, все-таки надо подумать о том, что в пределах третьего транспортного кольца вообще может прекратить массовые застройки Москвы. Потому что действительно Москва просто застроится и будет бетонной, станет меньше зеленых территорий зон. А вот эти промышленные зоны может действительно сделать парковыми зонами для жителей Москвы.
Видите, как публику тронуло ваше это наблюдение с палубы?
Ну, если превратить город в парк, то он перестанет быть городом. Это, в частности, сейчас проблема многих американских городов. Там местные сообщества имеют очень большое влияние на регулирование правил застройки и стремятся очень экономически потенциально прибыльные зоны, где возникает, может возникать большая добавленная стоимость, превратить в парковые зоны с невысокой коттеджной застройкой. Это, например, проблема Силиконовой долины в Соединенных Штатах.
Это проблема?
Это проблема там. Очень низкая этажность и огромное количество ограничений на новое строительство в Силиконовой долине.
Но почему долина... это проблема конкретных девелоперов, которые хотели бы строить
это
выше?
Это проблема экономического роста. В Америке это реально ведет к тому, что экономический рост оказывает, точнее, ВВП Соединенных Штатов, это оценено из-за этих проблем недостаточной плотности застройки в тех зонах городов, где эта застройка может приводить к увеличению эффективности экономики, она измеряется несколькими процентами ВВП. Это потери, которые несет экономика страны. Вот с Москвой, если превратить центральную Москву в один парк, то это будет территория, которая не будет приносить отдачу экономике. А отдача от экономики крупных городов такова, что две трети экономического роста в стране может возникнуть только там, в центральных зонах, крупных городских агломераций Российской Федерации. Mm-hmm. Таких агломераций максимум 20-25.
Ну, а если вспомнить о таком параметре, как занятость, мы, в общем, традиционно в последнее время бравируем тем, что у нас уровень безработицы очень низкий, но если так плотно застраивать центр города и расселять людей, им будет чем заняться?
Будет чем заняться, потому что реально вот тот анализ, который мы проводили по производительности предприятий, предприятие, расположенное в городе с населением больше миллиона человек, обладает производительностью в полтора раза больше в среднем, чем предприятие той же отрасли, расположенное в малом городе с населением меньше 50 тысяч человек, далеко от крупных агломераций. Это характерно не для всех, но и для многих отраслей. И тот факт, что у нас пока недостаточно бизнесов расположено в зонах крупных городских агломераций, это означает то, что и производительность экономики пока не очень высока.
То есть в Москве недостаточно бизнесов, недостаточно предприятий?
Москва уже достаточно развита для масштабов России, но речь идет прежде всего об ускорении развития агломераций второго эшелона. Это прежде всего десяток городов-миллионников и прилегающие к ним территории, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. И там есть огромный потенциал ускорения роста. Их экономика может в ближайшие 10 лет удвоиться при правильных подходах к развитию этих городов, и она будет вносить основной вклад в развитие экономики страны.
И основной инвестор для этих городов – это по-прежнему государство?
Нет, государство необходимо, чтобы снять инфраструктурные ограничения. А что касается развития жилья, которое нужно, чтобы люди могли селиться поблизости от оптимальных мест работы с высокой оплатой, это уже больше всего зависит от частного сектора. Очень важно создание условий благоприятной городской среды, которая способствует развитию именно тех отраслей, которые наиболее производительны в этих зонах.
Ну, частный бизнес, частные инвестиции, что их туда повлечет? Просто обещание государства возвести эту необходимую инфраструктуру? Просто общие прогнозы, общие ощущения от того, что происходит в экономике, ну, сейчас по-прежнему, наверное, трудно назвать каким-то позитивным, ободряющим. Почему вдруг инвестор станет в этих городах свое предприятие?
Знаете, такое развитие отнюдь не обязательно связано с тем, что прибежит много инвесторов. Дело в том, что сам факт того, что укрупняется рынок агломерации, ведет к росту производительности. И любое предприятие, которое находится там, способно увеличить выручку в расчете на одного работника, увеличить зарплаты и создать новые рабочие места, потому что автоматически происходит рост рынка благодаря так называемым эффектам масштаба. Это типичная характеристика городской экономики, которая не проявляется в менее плотно застроенных территориях. Там, где в основном преобладают малые города или сельская местность. И этот эффект в наших агломерациях второго эшелона пока недоиспользован. Он может дать огромные приросты, до половины прироста экономики в ближайшие 10 лет может происходить за счет вот этих эффектов масштаба.
Что ж, время наше подошло к концу. Спасибо за этот разговор. Напоминаю, мы беседовали с президентом партнерства «Новый экономический рост» Михаилом Дмитриевым. Михаил Игонович, спасибо. Ждем вас снова.